Здравствуйте, дорогие радиослушатели, друзья и все, кто любит жанр авторской песни. Сегодня 31 марта. В эфире Бортрадио «Листок календаря». У микрофона Татьяна Кутепова. На дворе весна. Завтра уже наступит апрель, и только Юрий Висбор смог так тонко подметить и выразить в песне это странное чувство прощания с зимой.
Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.
Да, Юрий Висбор, как всегда, точен. Леса стоят сейчас еще пустыми, но страницы истории всегда наполнены событиями. Давайте вспомним, чем интересен этот день 31 марта. 31 марта в 1889 году в Париже торжественно открыта Эйфелева башня. Это день рождения Эйфелевой башни. Можете ли себе представить, что Париж был раньше без Эйфелевой башни? Эта железная леди уже давно стала символом Парижа. И вот что сказал Густав Эйфель в 1886 году, когда узнал, что задуманный им проект металлической башни все-таки будет осуществлен. Франция станет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком. А первоначально Эйфелева башня задумывалась как временное сооружение и была построена на Марсовом поле всего за 2 года в качестве входной арки на территорию экспозиции Всемирной выставки 1889 года. Позже ее переименовали в честь своего конструктора Гюстава Эйфеля. Сам же конструктор называл ее просто 300-метровой башней. Готовое сооружение имело высоту почти 313 метров. А когда в 1957 году на Эйфелевой башне установили вышку телевизионного центра, ее высота достигла 320 метров. На протяжении почти 20 лет со дня возведения башни шли бесконечные споры о демонтаже данной металлической конструкции. Были моменты, когда судьба башни просто висела на волоске, в буквальном смысле этого слова. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не появилось радио. Да, именно размещение радиостанции в башне в 1906 году стало ее спасением. Позже оттуда же начали транслировать и телепрограммы. Трансляции с Эйфелевой башни продолжаются до сих пор. Только сегодня к теле- и радиовещанию присоединилась еще и сотовая связь. К Кроме того, на башне находится уникальнейшая метеостанция, с помощью которой изучаются суточные колебания степени загрязнения атмосферы, радиационного фона, атмосферного электричества и так далее. Построенная башня поражала воображение дерзким решением формы. Эйфель подвергся постоянной критике за проект и даже был обвинен в попытке создать нечто нехудожественное. Так, в 1887 году 300 писателей и художников направили протест властям Парижа. Эйфелева башня называлась в этом протесте бесполезной и чудовищной конструкцией, смехотворной башней, ненавистной колонной из железа и винтов, которая простирается над всем городом, как чернильная клякса. Среди подписавшихся под документом были Александр Дюма, сын, Ги де Мопассан и Шарль Гуно. Писателям было невдомёк, что необычная форма башни была обусловлена соображениями устойчивости. Ей не страшен ветер. Даже при порывах до 180 км в час верхушка отклоняется на 12 см. Такой шторм однажды случился в Париже. А вот от солнца железная леди страдает значительно больше. Обращенная к нему сторона расширяется от жары так, что верхушка кренится на 18 см. Но до наших дней Эйфелева башня сохранилась практически в первозданном виде. На ней до сих пор безотказно работает уникальный гидравлический лифт. Башня доступна для посещения в любую погоду, в любой день недели, в любое время года. Однако фотографировать ее ночью без специального разрешения нельзя. Право на ночное освещение башни принадлежит компании СТ, поэтому публиковать фото Эйфелевой башни, сделанные в ночное время суток, можно только после согласования этого вопроса с представителями компании. И еще надо отметить, что при входе на Эйфелеву башню стоит серьезная охрана, которая не допускает, чтобы туристы приносили с собой бутылки из стекла. А я сегодня специально в честь дня рождения Эйфелевой башни фоном для передачи выбрала музыку Парижа. Эта мелодия неповторима и передает всю красоту и гармонию Франции. Но вот за что я люблю нашего брата Барда, что нет ни одной темы, на которую бы кто-нибудь не откликнулся и не написал песню. И сейчас в эфире Бортрадио Анатолий Киреев. Называется песня «Эйфелева башня». Стихи Игоря Царева, музыка Юрия Висбора, а песня Анатолия Киреева. Да он и сам сейчас все вам расскажет.
Вот еще одно стихотворение Игоря Царева меня заинтриговало. Но никак не приходила музыка нужная для этого стихотворения. Поэтому получилось так. Музыка Юрия Висбора, стихи Игоря Царева, песня «Моя».
Проектировал мосты Эйфель, коньячок всегда держал в сейфе, лишь однажды взял на грудь лишка, вот и вышла у него вышка, кружевная, как ажур брошки, эротично разведя ножки, поднялась на зависть всем дамам над Парижем и над Нотр-Дамом. Эта вышка в сотни три метров раздражала изнутри метров. Мопассан писал друзьям: «Боже, я расстроен, и его тоже. Для чего нам сочинять книжки, если все на них плюют с вышки? Как не пышься на своей крыше, вышка будет все равно выше. Может, в ней и много тонн веса, но не стоила б она мессы. Всех своих ажурных форм ради не придумай, наш Попов, радио. Ей и без под ноги шелк стелит, вместе с радио пришел телек, и гремит по всей земле слышка, наш последний приговор. Вышка, будет время, отыщу повод и тихонько рубанув провод, я как Эйфель коньячка выдув на балкончик босиком выйду. Сердце вздрогнет, будто лист мир-то, вот какой он наяву мир-то, и какой он молодец Эйфель, что придумал коньячок в сейфе.
А к знаменательным событиям 31 марта относят изобретение застежки молнии. 31 марта в 1896 году застежку, названную молнией, изобрел Уиткомб Джадсон, инженер-изобретатель из Чикаго. Несмотря на достоинство застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться молнией. К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах, и к тому же производство застежки было очень дорогим. Часто цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк. Есть версия, что изобретение Джадсону подсказала сама природа. Застежка молнии напоминает строение птичьего пера. Если посмотреть на перо внимательно, то можно увидеть, что волоски пера скрепляются между собой похожим способом. Именно с того момента и началась история молнии. Однако от патента до внедрения изобретения в жизнь прошел не один год. Лишь спустя 20 лет после своего появления молния приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал молнию для новой модели резиновых галош. Змейку он полюбил за характерный звук «зип». С тех пор в английском языке застежка обрела новое имя – «зиппер». Кстати, про застежку молнии тоже есть бардовская песня, но я ее не буду включать в эфир, просто постесняюсь. В 1700 году указом Петра Великого велено было принимать в солдаты холопов, бежавших от своих господ и пожелавших вступить в военную службу. А в 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она остров, покидает ее и берет курс на запад, на Австралию. А мы сейчас послушаем Владимира Высоцкого.
История одной научной загадки или почему аборигены съели Кука.
Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук. Там в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари, и ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука, что кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Была ошибка, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвох или трюка. Вошли без стука, совсем без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте Кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Кому-то под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки, сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука.
В 1771 году в Москве свирепствует чума. Генерал-поручик Еропкин именным указом от 31 марта 1771 года получает предписание о карантине. В кавычках, дабы чума не могла и в самый город Санкт-Петербург вкрасться. С этой целью велено было Еропкину не пропускать из Москвы не только к Санкт-Петербургу, но и в местности, лежащей на пути. Жители столицы впали в уныние, пишет Пыляев. Сам главнокомандующий, граф Салтыков, бежит из Москвы в свою деревню. Вот так и многие из нас в 2020 году уезжали жить в загородные дома. В 1900 году во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами. А 31 марта в 1901 году – рождение первого автомобиля марки «Мерседес». Машина была создана на базе модели 1899 года для генерального консула Австро-Венгерской империи в Ницце. Четырехцилиндровый двигатель объемом 5,9 литра развивал мощность в 35 лошадиных сил и позволял развить скорость 53 мили в час. Заказчик назвал машину именем своей старшей дочери. И сейчас в эфире Бортрадио Алексей Иващенко и Георгий Васильев с песней «Мерседетей шестисос».
Из некрашенных корней мы пойдем и купим крышку бесконтактного трамблера, потому что 100%, что все дело было в ней. Так работу нашей Дуси осторожно приоткрою, и стартером постартую, и подсосом подсосу, и на правильное место крышку винтиком пристрою. И проделаю контрольный тюк ногой по колесу. Сомнения свои, и откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный до ближайшего ГАИ. Мы поедем, мы помчимся с шестяным неровным стуком, и щекой к плечу прижмешься, и нашепчешь мне маршрут, и блондинка у дороги загрустив опустит руку, справедливо догадавшись, что ее не подберут. Не пытайтесь в понедельник нас спросить неосторожно, где мы были в воскресенье и зачем в машине трос. И покроет нашу тайну наш надежный, безнадежный восьмилетний жигулевский Мерседеты шестисос. Где вы были, вам не скажут ни резина, ни приборы, да и мы вам не покажем, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.
Первого марта в 1906 году австралийский педиатр Клеминг ввел в медицину понятие аллергия. а 31 марта в 1909 году заложен пассажирский лайнер «Титаник», британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса «Олимпик». Строился в Белфасте на верфи «Харленд энд Вулф» с 1909 года по 1912 год по заказу судоходной компании «White Star Line». На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. По этому трагическому факту истории гибели легендарного лайнера «Титаник» был создан фильм. Американский фильм «Катастрофа». Его снял в 1997 году режиссер Джеймс Кэмерон. В главных ролях снимались Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Давайте сейчас послушаем удивительную музыку к этому фильму. Композитор, написавший ее, Джеймс Рой Хорнер, получил за музыку и песню к кинофильму две премии «Оскар». «31 марта в 1918 году США впервые переходят на летнее время. В этот день, в 1923 году, Муссолини ограничивает рабочий день в Италии, установив норму рабочего дня 8 часов. 31 марта в 1966 году в Советском Союзе осуществлен запуск космической ракеты в сторону Луны с автоматической межпланетной станцией «Луна-10», которая 3 апреля 1966 года стала первым в мире искусственным спутником Луны. 31 марта в 1966 году установлен День геолога. Празднуется он в первое воскресенье апреля. И сейчас в эфире Бортрадио прозвучит песня Александра Городницкого.
А женам надоели расставания, их лички морщинками идут. Короткие вокзальные свидания когда-нибудь в могилу их сведут. А я иду, доверчивый, влюбленный, подальше от сервантовой корыты, как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт. А женам надоели годовщины и частых провожаний маята. Постриженные бобриком мужчины уводят их туда, где суета. А я иду обманом закаленный, брезентом от случайности прикрыты, как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт. Шагаем мы сквозь лиственное пламя, нас песнями приветствует страна. Взрастают под чужими именами посеянные нами семена. А я иду, совсем не утомленный, лет 20, не более, на вид, и как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открытый, как всегда. Болот, огонь, зеленый. Мне говорит, что путь открыт.
Тридцать первого марта в 1967 году первый концерт Джимми Хендрикса в Лондоне. Джимми Хендрикс впервые сжигает на сцене свою гитару. А мы сегодня с вами уже говорили о высотных строениях. Так вот, 31 марта в 1975 году – день рождения башни Торонто, Канада. И в далеком 1975 году это была самая высокая постройка мира. Вместе со шпилем антенны высоту она равна 553,5 метра. Строили ее 40 месяцев. Идея заключалась в том, чтобы башня могла беспрепятственно принимать и передавать сигналы. Многочисленные небоскребы Торонто создают помехи. 31 марта 1980 года за книги воспоминаний «Малая земля и возрождение» первый секретарь Союза писателей СССР Георгий Марков вручил Леониду Брежневу членский билет под номером 1 и платиновый значок, изготовленный по спецзаказу. Через несколько месяцев Брежнев стал лауреатом Ленинской премии в области литературы. Позже за подписью генсека вышла книга «Целина». При этом вся страна знала, что автором книг был не Брежнев. Легендарная трилогия – продукт коллективного творчества очеркиста Анатолия Грановского, публициста Аркадия Сахнина и корреспондента «Правды» Александра Мурзина. От Политбюро эту сверхсекретную работу курировал Константин Черненко. А рабочий процесс обеспечивали гендиректор ТАСС Леонид Замятин и заместитель главного редактора «Комсомолки» Виталий Игнатенко. А мы все читали эти книги. Нас некоторым образом даже обязывали. Я вот так помню, это в институте и в школе. 31 марта 1999 году выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов «Матрица». И еще о пирамидах. 31 марта в 2002 году огромная пирамида из крашеных яиц сооружена в Каунасе. Для ее создания использованы 300 тысяч яиц. Таким образом, местные жители отмечают Пасху. Каунасцы надеются, что этот рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2003 году, 31 марта, в Париже, высшим званием артист ЮНЕСКО во имя мира награжден художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 15 марта 2006 году, вот курьезный случай, на кота из города Файерфилд, штат Коннектикут, местные власти наложили домашний арест, а его хозяйке представлен иск на $5000. Животное обвиняют в жестоких, немотивированных атаках на прохожих. Санкции в отношении кота последовали после того, как он напал из засады на представителя фирмы Avon. И в эфире Бортрадио песня Александра Иванова в исполнении Галины Хомчик «Мартовский кот». У нас еще март пока на дворе. Итак, песня Александра Иванова.
Жил-был мартовский кот, он любил антрекот и колбаской не брезговал чайной. Не ловил он мышей, его гнать бы в зашей, но красив был подлец чрезвычайно. Стережет ваш дом собака и ворчит из мрака, даст вам шерсть и клок паршивая овца. А с него возьмешь лишь только то, что он наплакал. Но никто не видел слез у подлеца. Он гулял и замерз, на колени заполз к вам, сидящему в кресле с газетой. В неге жмуря глаза, согревает свой зад, а вам кажется, вы им согреты. Молоко дает корова и тепло для крова, и супруги ради терпят старого козла. Попугай тот готов помочь хотя бы словом. Пришел, там мышей не нашел. Нет мышей, зато морда в сметане. На коленях у вас щурит наглый свой глаз, а вам кажется счастье в кармане.
С 1 марта народные приметы вот о чем говорят. К этому времени наст на дорогах тает, ездить на санях становится сложно. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать и мачехи, значит, начало апреля будет теплым. А если появляются первые комары, толкуны, это к теплу. Именины сегодня, 31 марта, отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл и Наталья. И в эфире Бортрадио песня Виктора Федорова «Натали», посвященная жене Александра Сергеевича Пушкина Наталье Николаевне Гончаровой.
Смогли черную боль, взяв на крыла ваша любовь не отвела, бросив себя в бездну времен, жаль бередить сладостный сон в робкий покой, ночь увела ту, что святыней была. О, Натали, тщетно, увы, сеять звезду пепел молвы тех, кто поток вспять повернет, вечность, а может, забвение ждет. Выше времен, выше светил гений Творца, вас осветил. Свято хранить вас повелел тот, кто молчать не умел. Стены судьбы строже суда, важно прожить не без следа, важно открыть и сохранить трудный закон, праведно жить. О, Натали, в добрый вам путь не урони светлую суть, не снизойдет ниже мечты свет неземной красоты.
Дорогие друзья, и на этом листок календаря 31 марта завершен. Передачу подготовила и вела Татьяна Кутепова. И я желаю всем радости, любви и здоровья.